Когда человек занимается Торой, то самый такой значительный уровень изучения Торы, когда он достается того, что, то, что сказано о наших великих учителях, что они учились так, что, я процитирую там в оригинале, «Диврей мою смехим кантинатам и синой», что та Тора, которую учили, эти слова, они радовали, как будто бы сейчас были даны с горы Синай. То, что есть в Торе, есть два аспекта. Один аспект, что Тора, мы получаем Тору от предыдущих поколений. Но есть еще один аспект Торы, когда Всевышний нам открывает в том, что мы получили от предыдущих поколений, новое понимание, новый вкус, новое постижение. И это все это вместе заключено в тексте брахи, которые говорят утром Беркат ха-Тора, и то, что говорят перед чтением Торы в синагоге, «Бруха та Ашем, Рокену Мелеху, Амашар Бахар Бану Бекола Амим», начало было, что уже дал нам Тору, нас избрал из других народов, дал нам Тору, и мы кончаем эту браху в конце, «Бруха та Ашем, Носена Тойра», «Благословенный Всевышний, дающий Тору», то есть тут речь идет и о... То, что Тор, нам дает Тор Всевышний и сегодня. Я это слышал когда-то, много лет назад, от рабицкой Израхи. Еще такое важное замечание о тексте Беркат ха-Тора. И надо нам знать, что, конечно, самый важный, лучший уровень постижения Торы, когда его занятие, и вот Тора на одном уровне, когда Всевышний ему открывает новое что-то. Это начинается с того, что человек занимается как подобает. Однако есть еще одно условие. Это условие очень непростое. И требует большой работы над собой. Когда мы говорим о получении Тора на горе Синай, то наша недельная глава Итро начинается с того, что «Вейхан Исроль Канеге Дагар», что такое «Вейхан», это единственное число, объясняет Раши, что наш народ стоял перед горой Синай, «Каиш Ихад Балев Ихад», как один человек с единым сердцем. И Раши объясняет, что до этого, в предыдущих стоянках, в нашем народе были раздоры. То есть, наша подготовка к получению Торы на горе Синай – это изжить из себя, я говорю сейчас из себя, сейчас в единственном числе, потому что мы часто не в силах изжить из всего нашего народа, мягко говоря, не в наших силах, но хотя бы изжить из себя раздор. Я хочу вычесть его немножко объяснить. Одно из объяснений слова «рефидим», наша глава начинается с того, что Итро, то есть не глава начинается, а тема получения Торы, чтобы ушли из «рефидим», пришли к горе Синай. Рафидим имеет три объяснения, что значит слово Рафидим. Одно из них – это ослабление рук от изучения Торы. А еще одно объяснение приводит один из комментаторов, это буквы слова «перуд» – разделение. Были раздоры. И то, что пишет Раши в нашей главе, что до этого прихода к горе Синай были постоянные раздоры в среде народа Израиля. Тут сказано великая вещь. Мы хотим удостоиться Торы. Необходимо преодолеть раздоры в среде нашего народа. А если есть раздоры, то наоборот приводит, не дай Бог, Амалека. И тут есть три аспекта, я хочу поговорить, и так что о том, что касается каждого из нас. Первое, когда мы говорим о приходе Амалека, давайте просто посмотрим. К сожалению, Амалек – это не всегда какой-то такой неизвестный потомок Эйсава, который приходит нас убивать, как Аман, как Гитлер и тому подобное. Амалек, он может быть евреем. Это не я говорю, это говорит Вильнинский Гаон. Об этом говорил Рабихон Рвассерман о еврейской секции ВКПБ. Он написал Зимбер в своей книге, что ВКПБ, это еврейская секция ВКПБ, это был Амалек. Арбицкая сказала то же самое, что о израильской партии Мерец. Она сейчас часть партии Амира Переца, что тоже Амалек в своей нервной секторе. Но если вдуматься в эти вещи, то это Амалек, он хотел прервать, пресечь завет, брит Всевышним нашим народом. И сегодня, к сожалению, Амалек еще проник, по крайней мере, еще в две партии. Одна – это партия, там, где находится Лапид, другая – это компания Либермана. Там замешан хорошо Амалек, хорошо замешан. Надо просто нам понять, откуда он черпает силы, Амалек. Тут есть страшные вещи, которые касаются всех нас. Первое – это раздоры, когда есть в нашей среде. Второе – это когда мы трудимся на Торе с недостаточными усилиями. Рафу я даю, опускаются руки при труде на Торе. И хочу тут еще одну вещь добавить. Это вещь очень-очень принципиальная. Наш народ в пустыне, стан народа Израиля, это был стан присутствия Шхины, это было видно невооруженным глазом, стан Израиля был окружен так называемыми анейковод облаками славы, и никто ничего не мог поразить наш народ, когда находился внутри облаков славы. Облака славы нас защищали от излишнего солнца, от стрел, от камней, от всего чего угодно. Это была защита. Есть великий намек на все поколения, когда есть присутствие Шхины. Присутствие Шхины ограждает нас от всех бед. Когда же Шхина нас оставляет, то это большая опасность. Более того, рассказано нашими мудрецами о разрушении храмов, когда наши ненавистники сумели разрушить храмы, тогда как Шхина нас оставила. И тут, по большому счету, если мы хотим удостоиться высшей защиты, надо удостоиться присутствия Шхины. Об этом говорится очень такая важная вещь в конце Торы, глава Зота Браха. Там сказано, есть там такой стих в самом начале, Зота Браха. Это 33 глава Хумыш Дворим, пятый стих. Вейгиби Ишрун Мелех, и был, Ишрун — это одно из имен народа Израиля, и был среди народа Израиля царь, имеется Всевышний, Бейтосеф Рошей Ам, Яхар Шипта Исроэль. Раши это объясняет здесь, когда Всевышний находится в нашей среде, когда главы народа Израиля объединяются, собираются вместе, и говорят, все колена Израиля объединены. То есть присутствие Шхины, оно зависит от единства народа Израиля. В общем, вы можете сказать, что я вас сразу же повергаю вас в, то, что называется, за святомирский юж, в отчаяние. В отчаяние. Сколько есть раздоров, сколько есть того. Ну, скажем так, это утверждение, оно очень сильное. Я не беру себя полностью его снять. Но я вам скажу просто одну вещь, но вещь-то хорошо знать. К сожалению, Ецар ара раздоров и споров, он питается и в нашей религиозной среде всевозможными всевозможных источников. И, к сожалению, были и всегда есть какие-то места, где есть какие-то раздоры. И это очень тяжелая боль, и надо просто понимать, насколько это страшная вещь, это удаляться, чтобы хотя бы у человека внутри себя у него не было раздора ни с кем. Чтобы есть немножко объяснить. Есть поразительная вещь. Была такая ешива в городе Бриск, называется по-русски Брест, называется Торат Хесед. Это была ешива, которую возглавлял какой-то пример Рамойш Соловейчик, Рамойш Соколовский, автор книги Рамойши. Когда он умер, там возникли трения, были в ешиве раздоры за новую ешиву, против новую ешиву. Эта ешива была два или три бахура, двое три ребят, которые никак не участвовали в махлокоте. Никак. Полностью от него отгородили. Это были единственные ученики ешивы, которые спаслись во время катастрофы. Двое из них мы знаем, это Рамойш Соловейчик и Рабан Аарон Юда Лепштейн. Полностью себя оградили от всех разговоров. И часто, к сожалению, раздоры, они подпитываются как бы вроде бы желанием сделать, исполнить Тору еще лучше. Надо просто видеть, что хорошо знать. Сказано в Пиркей Авот, что есть два вида споров. Один – это Лешем Шамай, ради небес, это был спор Бейт Шамая и Бейт Гилеля. А не Лешем Шамай, это был спор Кораха и его группы. Есть там такое очень четкое выражение наших мудрецов, что только дискуссия Бейт Шамая и Бейт Гилеля – это был чистый спор ради небес. А в других – и другие вещи подмешивались. Знаете, когда мы наблюдаем вокруг себя расцветание Амалека, который проявляется внутреннееврейском антисемитизме, Это стало такой дежурной. Дежурной формой предвыборной кампании, кто лучше, кто посильнее легнет религиозное еврейство. Откуда это берется? Берется. Это Амалек. Амалек есть там, где приходит туда, где есть раздоры, и только там он имеет силу. С кем мог Амалек воевать и кого мог поразить? Те, кто были вне облака. То есть там, где была шхина, Амалека не было сил. А там, где есть шхина, там, где есть шхина, Амалека нет сил. Когда человек остается без шхины, там и получает силу Амалек. Для нас принципиально важно как бы отгородить себя, каждый себя лично от всех раздоров. Эти вещи объясню. У раздоров есть разные причины. Но я коснусь самых, так сказать, простых. Есть у человека, скажем так, не назову его гостем, зачастую он не гость, а он хозяин. Ну, это в каждом из нас есть дурное начало. На каких он правах он в нас сидит, это дурное начало, зависит от нашей работы над собой. Вопрос, кто является хозяином, кто гостем. Ецара – это он основной хозяин, а доброе начало – это только такой приходящий гость иногда или наоборот. Понимаете, мы не можем от него избавиться. Его нельзя прооперировать, как раковую опухоль выбросить. Это такой, Всевышний нам его посадил в нас, чтобы мы с ним воевали всю жизнь. Однако, чрезвычайно важно не давать ему, не слушаться его. Он и есть. Мы не можем от него убежать, мы не можем из себя его вырезать или выжечь, но можем его максимально ограничить, его не слушаться. Так вот, одно из правлений дурного начала в нас – это быть себе на уме. Он говорит так, а я скажу иначе. У человека есть такой большой ецер быть важным. И важность счастья происходит, выражается в том, что он не ищет истину, а ищет, как лучше позиционировать себя. Какой ситуации он будет более важным. Это, в частности, огромная-огромная причина для раздоров. И даже когда есть истинные споры мудрецов Торы «Лешем Шамаим» – «Ради небес», то, назовем это условно, свита и дворы зачастую, они ищут не «Лешем Шамаим», а ищут, как лучше позиционировать. Каждый на своем месте. И для нас совершенно важный урок, необходимо извлечь, каждый на своем уровне избегать раздоров, избегать выпячивания себя, избегать, ну, вы же понимаете хорошо, вы все-таки не новорожденные, что есть возможность, всегда есть почва для конфликтов. Как в семье, так и с товарищами по комнате, так и с сотрудниками. Всегда есть почва для конфликтов. Нам необходимо научиться с этой почвой для конфликтов воевать и этих конфликтов максимально избегать. Это чрезвычайно важная вещь. Если мы этому не научимся, если научимся уступить свой почет, свои какие-то интересы ради мира, то путь к большим раздорам нам открыт. Открыт, не дай Бог. Это очень опасная вещь. Есть еще одна вещь. Необходимо приучить себя, я говорю сейчас, в первую очередь, о кошерных евреях. Всегда, когда видишь, когда другой еврей, который в целом ищет исполнить волю Творца, изучает Тору, по заповеди, он делает что-то не то, как нам кажется, неправильно. У нас причина есть встать против него, его осудить, с ним поспорить публично. Надо понимать, что обычно в этих вещах источник всего этого – это дурное начало. Я не скажу на 100%, скажу 99,9%. И дальше есть другие причины этого. Надо научиться, это требует работы над собой, требуется научиться думать о других хорошо. То есть научиться оправдывать других. И, по крайней мере, те предпосылки для конфликтов, для раздоров, надо с ними бороться. Потому что обычно, как правило, даже если вроде бы есть спор над Шем Шамаем ради небес, но когда он, этот спор, переходит на уровень человеческий, то он пробуждает человека всевозможные дурные душевные качества. И тогда из этого спора во имя небес превращается большой огонь нерва во имя небес, что-то другое. Это то, что нам необходимо учиться этому, причем постоянно. Я приду просто пример. Я сам по себе, я был единственным ребенком в семье. Как-то сказал своей жене, что я не вырос в доме с детьми. И моя жена возразила, что ты да, вырос в доме с детьми, она имела в виду наших детей. Вот я вырос в доме с детьми, у нас, слава Богу, есть немало детей, ой, душем китов. Одну вещь я научился у своих детей. Во-первых, я вижу, насколько я когда был молодым отцом, очень трудно было терпеть всевозможные ссоры между детьми, драки. Я были нормальные дети. Нормальные дети. Я потом понял себя большую истину. Эти дети полны дурного начала. А атмосфера, когда живут вместе братья и сестры, их немало. Кажется, интересы, причин для споров, ссор и драк. Это все это место, где надо учиться жить по-человечески друг с другом. И обязанность родителей на этой почве, естественной почве для ссоров и для споров и ссор использовать эту обстановку, чтобы научить детей и самих себя уступчивости, желание добра другому и так далее. То же самое есть общежитие. Общежитие – это очень важная часть ешивы. Очень важная часть. Потому что ешива, она должна не просто на человека учить Торе, она должна вырастить настоящих людей. Как человек становится человеком, учится жить с людьми. Как это возможно? Если будет отдельная комната, кто ни с кем не пересекается, он сидит в своей комнате, учится с компьютером, это его не воспитает. Когда живет с людьми, учится уступать людям, учится делать добро людям, это та часть ешивы, которая делает его бен Тора. Без этого нет ешивы. Да, ешивы основное – это учеба, но совместная жизнь в рамках общежития, в рамках столовой одного бета-мидраша – это не место, где каждый свой кабинет – с библиотекой, это обстановка, когда необходимо отшлифовать, исправить свое душевное качество. И это все та необходимая подготовка нас, чтобы выросли евреями, которые не терпят раздоров, которые бегут от раздоров. И когда мы внутри себя трудимся над тем, чтобы избавиться от ненависти к другим, от неприятия других, а наоборот, пытаемся их оправдать, думать хорошо, так даже если есть в мире есть раздоры, мы можем вывести себя из категории раздора, тогда можно устроиться всех тех благословлений, которые дает Шхина. Как бы человек, который в мире, полный раздоров, он живет вне раздоров, он как бы, если он соблюдает Тору и изучает ее, он находится в Махане Шхина, в лагере Шхина. Всего хорошего.